Доступная среда для всех. Новые горизонты познания инклюзии в России.
Здравствуйте, сегодня с вами программа «Доступная среда для всех». Ведущая я, Ольга Ткачева, студентка университета Московского государственного гуманитарно-экономического университета. И с нами сегодня в гостях Андрей Куклин, лучший игрок России по футболу слепых, капитан сборной Москвы, мастер спорта России, блогер, автор и исполнитель своих песен.
Ой, это что я?
Да, это вы. Здравствуйте, Андрей.
Да, всем привет, друзья.
Как ваше настроение? Как вы доехали?
Отлично, я со столбом поцеловался, пока ехал, поэтому мой лоб чуть-чуть это...
Ну, все в порядке?
Да, все в порядке.
Это
чуть-чуть,
главное.
Чуть-чуть взбодрился.
Я начала с того, что сказала, что вы лучший игрок России по футболу, и хотела бы вас узнать, как давно вы занимаетесь футболом, и вообще с чего все начиналось.
Ну, давайте немножко уточню. Не то, что лучший, я просто лучший нападающий последних где-то 5 лет чемпионатов России. Лучший игрок — это немножко другая номинация. Так, занимаюсь я футболом слепых где-то с 14 года, то есть мне было 13 лет, и вот тогда я узнал про футбол слепых, что вот есть такой вид спорта, что он паралимпийский, и сразу начал им заниматься.
Кто с ним вас познакомил?
А вообще, я родом с города Йошкар-Ола. Я учился в школе-интернат для слепых и слабовидящих. Вот, и к нам пришел тренер, рассказывал про такой вид спорта. Я такой думаю, классно, я люблю футбол, почему нет? И вот как-то сразу пошло, поехало. Сразу я поехал на первый турнир. Точнее, нет, не поехал, он был как раз-таки в Йошкар-Оле. Вот, мы всем проиграли, но зато был такой опыт прям классный. Я почувствовал вообще уровень игроков самых лучших в России. И понял, к чему надо стремиться.
А вы перед этим сколько готовились, возможно, к нему? Или вы просто решили попробовать свои силы в нем?
Я помню, что я начал заниматься, то ли это был март, то ли апрель. Вот, то есть я впервые вообще узнал, что вот есть такой мяч. И в июне у нас уже был первый турнир. Кубок Спартака, по-моему, он назывался. Uh-huh. И вот как раз-таки молодежные команды там играли. И было интересно. Я еще был такой маленький, мне рост где-то 150, наверное, был. Я среди там больших дагестанцев бегал. Ну, вообще, у меня мама, когда пришла на турнир, она прям такая, чего? Что тут происходит? А чтобы вы понимали, как-то она, ну, не особо знала, чем я занимаюсь. Я такой, ну, я пошел на футбол. Она, ну, ладно, пошел и пошел. Потом, когда увидела картину такую, что я маленький бегаю среди бородатых мужиков, она такая, ты давай аккуратней. Ну и потом уже я вот начал прям профессионально заниматься, то есть усиленно.
И вот как раз, когда начали усиленно заниматься, вы попали в сборную команду, да?
Или ну, как это не произошло? Сразу.
Ну, конечно.
Я, получается, через 2 года меня вызвали на первый сбор, в сборную. Вот там я уже почувствовал уровень тренировок и вообще всех игроков. И мне прям очень это впечатлило, то что вот, классно тренироваться с такими мастерами, хочу быть такой же, как они.
Это классно, это ну, интересно. А как
да,
часто
согласен.
Ваша команда участвует вообще в матчах, чемпионатах, турнирах? Ну, как часто они проводятся?
Ну, официальные турниры — это чемпионат России, Кубок России, первенство России, то есть раз в год. Сейчас у нас есть Кубок Стальной Воли, то есть это поддерживает РФС, организовывает. То есть мы ездим, получается, 3 раза в год в разные города. Это в Казань, Нижний Тагил, в Сочи. Да, в Сочи 2 раза. То есть вот 4 турнира у нас таких. Кубок Стальной Воли. И, ну, соответственно, сейчас же нас не пускают на международные соревнования, поэтому играть надо, играть надо, и играем. Так что вот.
А вот недавно были соревнования в Нижнем Тагиле. Честно, я не помню, как они называются. Они тоже всероссийские. Вы в них участвовали? Там вот второй этап должен быть в августе-сентябре в Сочи будет проводиться.
Именно моя команда ездила вторым составом, то есть я туда не ездил. Да, у нас был чемпионат России недавно. Вот там я участвовал, да.
А как обычно проходят ваши тренировки?
Ну, тут, наверное, все как обычно. Сначала мы бегаем, потом у нас разминка минут 20-15. Там разминаемся. Ну, в зависимости от подготовки, к чему мы готовимся. Там есть же разные тренировки. Есть тренировка в тренажерном зале. То есть, условно, если мы на сборах, как у нас происходит, 2 недели в среднем сборы, 10 дней, 14, где-то так. Вот, то есть тренировка с утра на поле, вечером на поле, и на следующий день с утра на поле, вечером в тренажерном зале и в бассейне. То есть как-то так чередуем. Ну, в зависимости от подготовки, от этапа подготовки. То есть когда-то у нас тренировка на... выносливость, то есть мы много бегаем, такие рывки.
Ну, конечно, чередовать же нужно.
Да, где-то просто работа с мячом, тактическая подготовка. То есть тут в зависимости от этапа подготовки. А так в среднем, ну, в целом, наверное, как у всех спортсменов.
А можно ли какие-то отличия выделить между, ну, обычным футболом и футболом слепых?
Ну да, то, что мы слепые.
Нет, ну это понятно, да, конечно. А еще какие-нибудь отличия, возможно, есть?
Ну, внешне.
Ну вот я видела, что вы, когда играете, вы же надеваете маски, но это как доказать, видимо, что, ну, как бы вы вслепую играете. И вы еще пластырь, по-моему, на глаза надеваете.
Да, то есть перед игрой, чтобы все шансы уравнять, мы заклеиваем глаза пластырем. Потом сверху надевается маска светонепроницаемая. Многие думают, что это какой-то шлем, но нет, это просто для того, чтобы уравнять шансы. Вот, и какая главная особенность футбола? Получается, мы играем в масках. Вот, к примеру, я бегу с мячом, а мяч звенящий. То есть внутри него такие трещотки. Когда он катится, он издает такой звук. А соперник, который идет в отбор, кто хочет у меня отобрать мяч, он должен говорить слово «бой» либо «вой» в переводе с испанского «иду», потому что наш футбол придумали испанцы. Вот, и если соперник не обозначится, и я в него врежусь, то это будет нарушение правил с его стороны.
Достаточно логично звучит. Ну и
да.
Это меры безопасности еще все-таки.
Да, потому что на скорости достаточно высокие, и когда ты бежишь на скорости, ну, не очень приятно врезаться.
А тяжело было привыкнуть играть в очках? Это же, ну, как бы вы же, когда первый раз играли, вы без очков занимались, а потом, когда профессионально
Да нет, я сразу начал в очках заниматься. Ну, плюс там не прямо у меня какая-то большая разница, что я в очках, что без очков.
Ну, то есть легко привыкнуть.
Да, все-таки. Да, то есть все достаточно было привычно.
А как вы считаете, с какого возраста можно начать профессионально заниматься именно футболом для слепых? С любого?
Вообще круто было где-то с лет 7. То есть кто бы к 14 годам у тебя уже вообще было такое прям понимание. То есть в любом случае, чем раньше, тем лучше, я так считаю.
В прошлом учебном году в МГГУ состоялся мастер-класс, который провел старший тренер сборной Москвы, тренер сборной России по мини-футболу слепых Махов Александр Сергеевич.
Да, было такое.
А проводятся ли товарищеские игры между вашей сборной и командами без ограничений здоровья?
А, имеете в виду как мастер-класс какой-то?
Ну, именно товарищеские игры. Вот мастер-классы я уже знаю, что проводятся, а игры?
Ну, чтобы прям таких игр товарищеских я не припомню. Давно.
Ну вот просто, я не знаю, может быть, поиграть, даже неофициально устроить. Ну, как бы вы играете же.
Ну, как правило, это все-таки травмоопасно, в первую очередь для нас, потому что игроки, которые вообще не знают, что такое футбол, вот вы им, представьте, маски на глаза наденете. У них просто будет,
ну, конечно,
шок.
Да, да.
Плюс мы можем в них врезаться, травмироваться. Это нам не надо.
Я, когда готовилась к нашей встрече, узнала, что вы совсем недавно переехали в Москву. А как проходила ваша адаптация? Какие сложности были?
Да, то есть вся моя команда, это Москва, сборная команды Москвы, мы приехали с разных городов, чтобы играть непосредственно за клуб Москву, представлять этот город. И мы все поступили на тот момент в другой университет. И там, получается, мы учились, жили, тренировались, все в одном месте. Кстати, прям рядом этот университет находится с гуманитарным.
Это какой?
Ну, мы в РГСУ учились.
А, ну да, он прям соседи.
Да. И, получается, адаптировались мы, наверное, больше за счет того, что переехала моя мама первый год. Она как раз-таки устроилась работать соцпедагогом в колледж. И очень нам помогала, то есть показывала, где там магазины, как, куда ходить, куда ездить. В общем, адаптировала нас, и потом мы уже сами всему учились. А так, есть такой момент интересный. Всегда мне очень нравилось самостоятельно изучать. То есть не чтобы там меня кто-то водил постоянно, а вот я один раз сходил сам и понял, где что находится. Вот, я устроился работать курьером, чтобы метро изучить. То есть я после учебы и между тренировками и учебой я как раз-таки ездил, раздавал заказы, чтобы изучить быстрее метро и как бы совместить приятное с полезным, понимаете, да?
Ну да, да.
Вот, и где-то за 2 месяца я, ну, плюс-минус выучил там, какие повороты в метро, эскалаторы, переходы. Ну, просто мне нравится как бы ни от кого не зависеть, там, чтобы кто-то меня...
Ну, это как маленькое путешествие даже идет, путешествие исследовательское, наверное,
да,
даже.
Да, то есть представление имеешь внутри метро, как все устроено, и тебе гораздо легче.
Ну и спокойнее, да?
Ну да.
Вы сказали о том, что вы поменяли университет, а почему вы решили поменять? Ну, он, конечно, инклюзивный университет, самое подходящее, по идее. Комфортно, наверное, там будет, да?
Ну тут разные нюансы. Но в первую очередь это то, что в РГСУ поменялось руководство, и они, ну, не очень заинтересованы в нас как спортсменах. То есть важно, чтобы университет нас поддерживал как финансово, так и, ну, не знаю, просто поддерживал, а им как будто бы, ну, спорт не очень интересен. Вот, и для нас важно, чтобы нас поддерживали, чтобы мы были нужными, и поэтому вот мы перешли в этот университет.
А на какое направление вы поступили у нас?
Я поступил на менеджмент, то есть я перевелся.
А расскажите, как вам пришла идея стать блогером? Вы достаточно популярный блогер.
Ну, в первую очередь, интересно рассказывать про футбол, потому что люди, реально 95% людей, с которыми ты разговариваешь, они такие: «Что, футбол слепых? Как это вообще?» И интересно показывать, и людям это интересно, людям нравится, они там пишут комментарии. Ну и, по сути, каждый комментарий — это, можно сказать, новое видео, потому что там кто-то спрашивает: а как ты на комментарии отвечаешь, как ты там в магазине покупаешь еду? Я просто, не знаю, иду куда-то, рассказываю и выкладываю. Ну да, сам снимаю, сам монтирую, то есть мне это прям нравится, интересно.
А сколько времени у вас на монтаж уходит? У вас видео, я видела, короткие, но как бы... Достаточно хороший монтаж у них.
Ну, видите, обращайтесь.
Хорошо, буду иметь в виду.
Ну, как? В целом, наверное, уходит минут 40-30. Может, чуть меньше. В зависимости от материала, сколько я наснимал. Надо же все посмотреть, вырезать что-то прикольное, все это склеить.
То есть вам, получается, никто не помогает с ведением блога?
Ну, я единственное спрашиваю там у друзей, когда какие-то фотки выставляю. То есть какая там лучшая... Ну, вообще нет. Я сейчас выставляю просто фотки в Телеграм-канал и типа спрашиваю: так, ребят, какая фотка лучше?
Да, вы выбираете первая или вторая. Да.
Да, и потом я уже такой: так, первая, ну, первая, надеюсь, вот это. Так что да, у меня такой блог, прям, можно сказать, полностью вслепую.
Ну, помимо спорта, вы еще выкладываете, как вы записываете песни. Мне не удалось их найти на платформах, возможно...
Да, потому что их еще нету.
А, ну вот. А про что вы больше поете, чаще поете?
Ну, у меня много песен, где-то больше 10 уже готовых. Их, по-моему, 14 или 15.
Уже, да.
Да, я их за 2 года написал. Я просто сейчас ищу как раз-таки лейбл музыкальный, через который буду это все выпускать. Ну, а песни у меня вообще есть разные. Есть... просто про жизнь, что вот надо улыбаться, несмотря ни на что.
Но они такие добрые, просто
да,
есть
позитивные.
Сейчас разные типажи песен.
Да, есть также песня прям про команду, то есть там понятно, что про футбол, про в целом про спорт. Вот, и, ну, лирика, конечно, куда без этого.
А вы их один записываете или собираетесь с кем-то тоже, возможно,
нет,
записывать?
Ну, пока, пока я все один записываю, да.
А вы как вообще начали этим заниматься?
Вообще мы были на сборах в Сочи, когда, по-моему, 2021 год был, пандемия, да, началась?
Да, 20-й, по-моему. Да, 20-й.
Да, 20-й год. Да, в конце, получается, 20-го года мы были, помню, осенью в Сочи, и мы сидели в номерах по одному 6 дней на карантине. Вот, и через 2 дня я вообще уже не знал, чем заняться, там все книги переслушал, все видео пересмотрел, и такой... Думаю, сложные я моменты в жизни наступают, ведь у всех. И как-то у меня припев так родился. Я такой думаю, блин, прикольно.
Прям так спонтанно, ничего
да.
себе.
Да, и бит нашел на Ютубе, потом мы его чуть-чуть переделали с другом. Вот у меня появился сразу друг битмарь. И потом я приехал в Москву уже, и такой думаю, ну все, надо на студию пойти. А потом, когда уже записал трек, сразу как-то у меня пошло, что вот надо еще, еще, еще. И получается, этот трек у меня вышел в феврале или в январе, что-то такое. А следующий уже вышел в апреле. Вот, это был, получается, 21-й год, и с тех пор я пока еще ничего не выпускал.
А вы под каким-то псевдонимом, ну, Кукиш, я знаю, у вас
да,
есть.
Да, Кукиш — это мой псевдоним музыкальный.
А что для вас значит музыка, возможно? Ну, какое она место занимает в вашей жизни вообще?
Ну, как, у меня все в совокупности идет, то есть... В первую очередь, это, конечно, футбол, спорт. Между там тренировками, сборами я всегда, ну, беру на все сборы с собой гитару. И мне очень, ну, нравится так как бы отвлекаться. То есть я переключаюсь. На тренировках я футболист, а в свободное время я как бы музыку пишу.
То есть вы развиваете таланты, свой талант в музыке как больше как любитель?
Ну...
Или вы профессионально тоже будете развиваться в этой сфере?
Ну, мне кажется, каждый любитель может стрельнуть, потому что, ну, вы же знаете, какой у нас шоу-бизнес, кто там профессионалы.
Нет, у нас есть профессионалы, просто их очень мало, я бы
сказала. Да, просто каждый человек, я считаю, имеет право на творчество.
Да,
какое бы оно ни было. Профессиональное, непрофессиональное, как бы. Главное, чтобы это людям нравилось, в первую очередь, и тому, кто это делает. Какой это уровень, это уже не так важно. Ну, понятно, что всегда есть к чему стремиться. Главное, с чего-то начать.
А кто чаще всего поддерживает вас вот во всех начинаниях? Вы все-таки много чем занимаетесь?
Кто поддерживает?
Да. Или все-таки одни сами?
Ну, в целом, все идеи вот мне, ну, саму приходят, как бы...
Но чтобы начать, нужно же, чтобы кто-то там, например, послушал ваши идеи, там, сказал, вот, да, это классная идея, ну, поддержал вас. Есть ли такой человек? Возможно, мама, которая не знала про ваш футбол с дагестанцами.
Ну, про музыку она, кстати, тоже не знала. То есть я просто пишу, мне приходят какие-то идеи, и потом я уже, ну, выбираю, как лучше звучит. Ну, как правило, если по музыке, вот я сейчас начал на другой студии записываться, и тут я уже на авторитет звукорежиссера опираюсь больше. Потому что вот недавно я записал трек, я такой, как раз-таки в Сочи мы были недавно, придумал там опять песню другую. Да, Сочи какой-то такой город, где приходит вдохновение. И я пришел на студию, такой, все, говорю, вот это припев, это куплет. Мы что-то записали, и он такой, нет, это наоборот, типа, твой куплет — это припев. И я такой, реально такое может быть? Вот, то есть он очень такой продвинутый в этом плане.
А как вы его нашли?
Как раз-таки мне посоветовал его футболист с Московской области, со сборной, вот, Андрей Тихонов. И, получается, пришел к нему первый раз, такой, думаю, вау, круто. Но у него много там ребят известных записываются. Там, например, Гаязов Brothers. Ну, слышали, да?
Да, конечно, слышала, да.
Вот, и поэтому он разбирается в своем деле.
Повторим еще раз тему университета. Вы поступили в наш университет и заселились в общежитие. Что, по-вашему, обязательно должно быть в общежитии и в самом университете, чтобы вам там было комфортно жить и учиться?
Ну, тут если сравнивать, то есть я, получается, сначала в РГСУ уже жил, а теперь в гуманитарном университете. Вот. Ну, естественно, было бы круто, если бы в одном блоке был туалет и ванна, но, ну, увы, пока такого нет, но ничего страшного.
Но в остальном, то есть вам комфортно...
Ну да, главное, чтобы было какое-то личное пространство на творчество. То есть я бы не хотел жить там в одной комнате всемиром.
Ну
вот.
Да, это неудобно.
То есть как бы всегда, ну, можно приспособиться. Человек такое существо, что мы ко всему приспосабливаемся. Но в плане вот творчества, мне кажется, личное пространство тут должно быть. Поэтому я бы хотел жить вдвоем, втроем, ну, чтобы не всемиром.
Ну и так удобнее дружиться со всеми, то есть когда вы живете в маленькой компании, нет какого-то разделения.
Ну да, вот сейчас я живу в общежитии, мы все сейчас на первом этаже, потому что там на втором-третьем ремонт. И вот я там, не знаю, иду в душ, в туалет, всегда с кем-то общаюсь, разговариваю, там пытаюсь с иностранцами поговорить. Ну, в общем, интересно всегда с новыми людьми общаться.
Андрей, а для своего возраста вы уже много чего добились. Ну, мы сегодня поговорили о вашем блоге, о спорте, о футболе, точнее, о том, что вы записываете песни, ну и вообще, а еще играете на гитаре. Обожаю гитару, это вообще самое лучшее, по-моему, из того, что мы сегодня обсудили. Я очень рада, что нам с вами удалось пообщаться. Можете ли вы дать какой-то совет нашим слушателям? Любой, вообще на любую тему.
Ну, в первую очередь, нужно жить... как бы, несмотря ни на что. Если у вас есть какие-то интересы, хобби, всегда их надо развивать, если вам нравится, если вы чувствуете, что это ваше. И если кто-то вам говорит, что вот, это не круто, зачем оно тебе надо, ну, нужно просто жить чувствами, сердцем, так скажем. И жизнь одна, одна жизнь, поэтому надо прожить ее максимально хорошо, максимально выкладываться всегда, если у вас... Ну, впрочем, зачем сидеть дома, если можно пойти погулять?
Конечно, конечно. Так интереснее. А что потом будет вспоминать в старости, если ты будешь все время сидеть дома?
Да, ну и в первую очередь, ну вот я знаю много людей с ограниченными возможностями, они боятся. А тут от родителей тоже много зависит. Потому что, вот, к примеру, меня моя мама никогда не ограничивала ни в чем в детстве. То есть я в 6 лет зрение потерял, и я всегда, ну, все детство был во дворе, мы там с пацанами в футбол играли, бегали, прыгали, я там шишки набивал. И из-за этого у меня как бы нет страха куда-то вот одному пойти. А я знаю, многие мамы, они, ну, переживают, естественно, за своих детей, допустим, которые не видят, да, и они никуда не отпускают его одного. А для ребенка очень важно, чтобы он чувствовал себя свободным, таким нужным. И очень классно, когда у него будут друзья, которые будут его где-то сопровождать, брать с собой на какие-то тусовки.
Ну да, по-другому же ты не найдешь друзей себе.
Да, то есть в первую очередь, наверное, родителям совет, потому что давайте людям, больше детям своим, свободу. И тогда ваши дети будут чувствовать себя хорошо, полноценно и уверенно.
Андрей, спасибо, что вы приехали. Было очень интересно пообщаться с вами, еще раз повторюсь. Хорошего вам дня.
Да, вам тоже.
До свидания. Спасибо большое.
Всем слушателям огромный привет еще раз.
Доступная среда для всех. Новые горизонты познания инклюзии в России.